Альгис. Память вернулась к нему внезапно, глубокой ночью, когда стоял у окна, открытого для проветривания, и смотрел на разноцветные огни далеко за рекой, зеленые на здании центрального универмага, красные на крыше гостиницы «Рэдисон», желтые на небоскребах делового центра, невыносимо яркие синие, а черт их знает где именно, где-нибудь еще. Наверное, на таком расстоянии свет не считается светом. По крайней мере, от далеких огней боль не возвращалась. Сколько на них ни смотри. Хотя Альгис уже дней 10 не рисовал и вообще ничего не делал. Даже не мылся и почти ничего не ел. Вместо кофе пил горячую воду. Вскипятить чайник проще, чем разбираться с новой дорогой швейцарской машинкой, которую подарила Тамара. Или тем более что-то варить. Часами смотрел в темноту, иногда кино на компьютере. Ну или вот разнообразие ради в окно. Больше ничего не хотелось. Просто не было сил. Да и смысла как-то внезапно не стало. Ни в трамваях, ни в рыбах, приплывавших к нему из чужой, без спроса и права присвоения темноты. Ни в регулярных бодрых посланиях Томки, остававшихся почти без ответов. Ни в его затворническом существовании. Ни в шумно бурлившем снаружи тошнотворно чужом человеческом мире. Ни в картинах, ради которых все якобы затевалось. Разве только в отсутствии боли смысл по-прежнему был. Поначалу Альгис боялся, что от праздности боль вернется. Чутко прислушивался к себе, готовый схватиться за кисти при первом ее приближении. Но по мере того, как бесконечно долгие, печальные, но безмятежные дни сменяли друг друга, страх превращался в надежду. А она в робкое, осторожно, но уже почти настоящее торжество. Рано радовался. Вместо боли вернулась память. И теперь, задним числом, предоставь ему кто-нибудь выбор из этих двух зол, Альгис без колебаний выбрал бы старую добрую боль. Потому что нет муки горше воспоминаний о навсегда утраченном доме, о счастье, ставшем для тебя невозможным, и людях, которых все эти годы, сам того не осознавая, любил больше жизни. Вернее, вместо нее. Вспомнил он, конечно, не все, даже не половину. Хорошо, если десятую часть, это и самому было ясно. Пробелов оказалось так много, что восстановить маломальски связанную историю своей жизни почти не было шансов. Только отдельные эпизоды, по большей части вырванные из контекста, до сих пор ему почти неизвестного, зато такие яркие, достоверные, что захочешь, а не усомнишься в их подлинности. Хотя, говорят, именно так и выглядит безумие. Оно не допускает сомнений, но мало ли что говорят. Долго разглядывал маленький, бледный, почти незаметный шрам на правой ладони. Никогда не знал, откуда он взялся. Покойные дед и бабка тоже не знали. Да из чего бы им знать? Некому знать. Не было никаких деда и бабки. Не могло их быть, только причудливые ложные воспоминания поверх настоящей памяти. Как иногда, проснувшись, какое-то время продолжаешь принимать за чистую монету все, что случилось во сне, а о своей настоящей жизни ничего не помнишь. «Вот так и со мной случилось», — думал Альгис. «Только я просыпался долго, слишком долго, почти 20 лет. Мне сейчас сколько? 40? Вроде бы 40. А в одном из последних воспоминаний о доме мы с друзьями пришли к маме Рите, чтобы отпраздновать с нею мои 22». А дальше, кажется, ничего не было. То есть старше я становился уже не там. Или все-таки там, просто пока не вспомнил. Странная штука память. Только когда она к тебе возвращается, понимаешь, насколько ей нельзя доверять. Ладно, по крайней мере, со шрамом теперь все ясно. Бежал по улице навстречу выходящему из трамвая отцу, упал неудачно, поранился осколком бутылочного стекла. Больно, кстати, почти не было. Зато было страшно. Очень уж много крови из руки потекло, и одновременно ужасно обидно, что так позорно не добежал, упал, как последний дурак, и теперь папе придется возиться с бинтами, вместо того, чтобы просто подхватить его на руки, подбросить, поймать и закружить. Если я уже умел быстро бегать, и папа при этом еще жив, значит, мне тогда было примерно 3 года, максимум 4. Мама Рита говорила, когда погибли родители, мне еще не исполнилось 5, рассуждал Альгис. Эти подсчеты его успокаивали. Пока скрупулезно загибаешь пальцы, можно не задумываться ни о чем другом. Не вспоминать дорожку, ведущую к дому, посыпанную специальным декоративным крупным светлым песком, светившимся по ночам. Здание школы, похожее на игрушечный королевский замок из цветных кирпичей. Музыку в ресторане на площади. Не такую, как здесь. Не тошнотворная, отупляющая умца-умца, доносящаяся буквально отовсюду, а настоящую танцевальную музыку, полную жизни, веселящую кровь, синюю черепицу крыши, где проводил больше времени, чем в своей комнате. Трамвай, на котором катались с друзьями тайком от взрослых, иногда аж до самого парка на окраине. Страшный фильм про вампиров в кинотеатре «Кровавый Бет». Ради развлечения зрителей, проверявшие билеты в карнавальном костюме чудовища с окровавленным топором под мышкой. Насмешливый голос мастера Лайзы. «Не старайтесь аккуратно провести линию. Ей надо, пусть сама и старается. А вы просто следите, куда она вас приведет». Какое-то торжество в городской мэрии, где ему вручили маленькую хрустальную медаль. Черт его знает, за какие заслуги. Может быть, просто за успешное окончание учебы. Или спас кого-нибудь при пожаре, или выиграл соревнования. Нет, не помню. На этом месте пробел. Сперва казалось, так много вспомнил. А на самом деле, считай, почти ничего. Только лабиринты улиц и переулков. Иногда таких узких, что вдвоем плечом к плечу не пройдешь. И настолько запутанных, что, поспешив, непременно заблудишься, даже если с детства здесь живешь. Странных прозрачных птиц, прилетавших в город каждую осень и кричавших громкими пронзительными голосами на непонятном, но похожем на человеческий языке. Румяную корочку лукового пирога, который впервые испек сам, без помощи и подсказок. Отполированный временем и мамы Ритиными руками руль ее старого автомобиля. Первую поездку на каникулы к вечернему морю с ярким голубым рюкзаком и триумфальное возвращение домой на аэроплане. На пляже случайно подружился с пилотом, и тот решил его прокатить. Горький аромат зимних хризантем в саду преподавателя скульптуры, игрушечных рыб, которых каждый год по весне развешивали на деревьях, незачем, просто для красоты. И когда они раскачивались на ветру, словно действительно плыли, начинало казаться, будто попал на морское дно. Вкус орехового мороженого в кондитерской по соседству. Картины в городской галерее искусства другой стороны – неизменно вызывавшее у него восхищение, граничащее с физической мукой. Пеструю кошку, которую ему поручили кормить, когда соседи были в отъезде. Два одинаковых тонких профиля — Марека и Марины. Брата и сестры, близнецов, так до сих пор и не знал, кого из них любил больше. Но ему и не пришлось выбирать. «Не надо, пожалуйста», — вслух сказал себе Альгис. «Вот про них думать точно не надо. Я от этого сразу сойду с ума». Смешно. Как будто до сих пор не сошел. Стоял у распахнутого окна, смотрел на огни за рекой, спокойно, почти ласково думал, как же сильно я это все, оказывается, ненавижу. И всегда ненавидел, только не знал, почему. Поэтому приходилось постоянно изобретать аргументы, притягивать за уши убедительные доказательства своей правоты и свято им верить. Столько усилий ради того, чтобы позволить себе ненависть ко всему миру сразу. Люди — свиньи. Жизнь — суетливая толчия у корыта с кормом. Все заточено под самых негодных, бессердечных мерзавцев. Только им тут и хорошо. Справедливости не бывает. Возвышенные разговоры — вранье. Искусство не нужно вообще никому, кроме дилеров, да и тем только для заработка. И как ни старайся противостоять обстоятельствам, сохранять достоинство и не предавать идеалы, финал все равно одинаков для всех. Старение, неизбежная деградация, унизительное гниение заживо, мучительная смерть. В лучшем случае только она одна, без предварительных ласк, для того, кому хватит удачи и храбрости умереть молодым. Даже забавно теперь вспоминать, как я старался. Сгущал краски, нагнетал безнадежность, чтобы разрешить себе ненавидеть и горевать. На самом деле люди как люди. Всякие. Разные. И жизнь у них тоже разная. У многих, наверное, вполне неплохая, даже очень хорошая. Полная недоступных мне смысла и радости жизни. А что мне не подходит? Ничего удивительного. Я здесь чужой. И все для меня чужое. Не только люди и их дела, но и воздух, вода, звуки, даже свет. В первую очередь свет. Что-то мне так полегчало, когда я зашторил окна и перестал включать лампы по ночам. Я не мрачный мизантроп, не никчемный слабак, не размазняя, не нытик. Просто другая сторона есть другая сторона. Почему я здесь оказался? Вот вопрос. Ясно одно, не по своей воле. Я себя знаю, не мог добровольно уйти оттуда, где был так счастлив, от тех, кого любил. И, кстати, просто технически не смог бы. Я не способен сам перейти границу. Чего-чего, а такого таланта у меня отродясь не было. В юности я об этом горько жалел, люто завидовал новобранцам из граничной полиции и контрабандистам, у которых мы с мамой Ритой покупали сигареты с другой стороны. Впрочем, не столько самим путешествием на другую сторону, сколько ореолу, окружавшей их тихой таинственной славы. Когда тебе 18, славы и тайн хочется даже больше, чем любви. И обойти все музеи хочется примерно так же сильно, как славы. Я же тогда как раз натурально сходил с ума от искусства другой стороны. А теперь сам стал художником другой стороны. Это даже забавно. То есть могло бы показаться забавным, будь это кино или книжка, а не моя настоящая жизнь. Уснуть, конечно, не смог. Ни в ту ночь, ни утром, ни днем, ни на следующую. В общем, и не надеялся на такую поблажку. Но время от времени упрямо ложился в постель и закрывал глаза. От этого делалось только хуже. Воспоминания становились ярче, чувства острей. Тяжесть и густота воздуха начинали казаться невыносимыми. Так что подскакивал от приступа удушья, держась за грудь, хватая ртом воздух, как вытащенная из воды рыба. Рыбы, рыбы, проклятые рыбы. Так вот вы были о чем. Уговаривал себя. Это просто игра воображения, нервы, самовнушение. Дышал же ты как-то все эти годы. Понемногу успокаивался, снова ложился. И все повторялось. Опять и опять и опять. Отыскал в шкафу бутылку коньяка, оставшуюся от старой жизни, до темноты, когда ему еще нравилось выпивать. Обрадовался, но, как оказалось, зря. Коньяк вообще не подействовал. Остался трезвым, измученным, смертельно усталым, переполненным лютой нездешней тоской и воспоминаниями. Своими, чужими, домашними, здешними, всеми подряд. С таким же успехом можно было выпить воды из-под крана и продолжать терзаться бессонницей, которая все меньше походила на обычное бодрствование и все больше на ад. Перерыл коробку с лекарствами в надежде найти снотворное. Но там были только три пачки разных обезболивающих, в каждой осталось всего по паре штук, какие-то витамины, полтора десятка нераспечатанных коробочек с лейкопластырем, жалобный одинокий презерватив и несколько упаковок активированного угля. Такой нелепый набор, что даже смешно. Тем не менее, рылся в проклятой коробке снова и снова, словно таблетки могли там внезапно появиться, материализоваться от силы его желания, как иногда получалось дома. А здесь так никогда не бывает. Давно мог бы привыкнуть. Эта реальность жестка, неподатлива и сурова. Если чего-то нет, его и не будет, пока не предпримешь заранее оговоренную последовательность неизбежных тягостных действий. А сила желания — полная фигня. Звонить врачу, записываться на прием, ждать, сколько понадобится, выходить из дома в этот адски сияющий солнечный летний мир, ехать, здороваться, разговаривать, объяснять и просить, а потом идти с рецептом в аптеку было немыслимо, невозможно, даже думать об этом невыносимо. Лучше уж дальше не спать. Была бы Тамара в городе, попросил бы ее привезти снотворное. Она точно смогла бы это быстро организовать. Но Тамара как раз уехала, очень не вовремя, то ли в Швейцарию, то ли в Норвегию, договариваться о будущей выставке. Вернется еще не скоро, дней через 5. Думал, скрежеща зубами от злости, бессильно стуча кулаком по стене, так что до крови разбил костяшки. «Томка, моя хорошая, Томка, золото, что бы я без нее делал? Ясно, что ничего, сдох бы давным-давно. Туда и дорога, но какого же хера эта тупая жирная сука свинтила из города именно сейчас, когда в кои-то веки впервые в своей сраной никчемной жизни по-настоящему позарез мне нужна?» «Стоп», — говорил он себе, изумляясь собственной ярости. «Стоп, не надо так думать о Томке. Это нечестно, несправедливо, да просто подло. Так нельзя. Нельзя, конечно. Но был зол на нее, как еще ни на кого никогда в жизни не злился, потому что без снотворного не уснуть. А его нет, и непонятно, где взять. Как добыть без рецепта, без поганой бумажки, коряво исписанной человеческими руками? Как вообще можно было такое придумать, чтобы одни люди разрешали другим получить облегчение от страданий, А те, кому не досталось разрешения, продолжают мучиться, пока не издохнут. Ничего личного, просто таков порядок. Добро пожаловать на другую сторону, детка. Здесь так заведено. На исходе третьего дня то ли уснул, то ли просто потерял сознание. На самом деле неважно. Главное, что какое-то время Альгиса не было. И вообще ничего не было. Нигде. Никогда. Жаль, что совсем недолго. Перед тем, как исчезнуть, стоял у распахнутого окна, за которым начинали синеть предрассветные сумерки. А когда очнулся, солнце еще не поднялось над крышами невысоких соседних домов, хотя светло уже все-таки стало. Невыносимо, тошнотворно светло. Шатаясь, поднялся на ноги, поспешно закрыл окно, снова рухнул на пол, лег на бок, свернулся, подтянул колени к подбородку. Эта поза когда-то помогала ослабить боль в животе, а сейчас хоть немного, да замедляла бег суетливых обрывочных мыслей. И это было лучше, чем ничего. Настолько лучше, что снова почти задремал. И вдруг подскочил. На этот раз не от удушья, а от ужасной догадки. Я здесь потому, что меня сослали. За что-то наказали меня. Подумал, вот теперь все сходится. И самое загадочное и необъяснимое из воспоминаний о комнате с четырьмя стенами, где он сидел за огромным столом, строгой молодой женщине в круглых очках и людях с печальными лицами, совавших ему какие-то бесконечные бумаги, не то на подпись, не то просто для ознакомления, наконец-то обрело смысл. Хотя, честно говоря, лучше бы не обретало. «Ну что уж теперь, меня сослали», — думал Альгис. «Меня сюда просто сослали. Интересно, что я такого ужасного натворил? За убийство у нас вроде бы не ссылают». «Да у нас вообще ни за что не ссылают на другую сторону. Все знают, как опасно застрять тут надолго. Такого наказания просто не может быть. Из города могут выслать, это да. Самая крайняя мера для особо обнаглевших контрабандистов, якобы ради их же безопасности. Впрочем, я же доброй половины всего пока не помню. О разных секретных полицейских приемов и правил вообще никогда не знал. Может, на другую сторону все-таки ссылают, но тайно. А родственникам говорят, будто преступник умер в тюрьме от раскаяния и простуды, не дождавшись суда. Вдруг я действительно кого-то убил, да с такой изощренной жестокостью, что реальность наотрез отказалась и дальше меня вмещать. Или пытался свергнуть правительство, шпионил в пользу полночной Адарии, ограбил заветный банк, где хранятся сокровища наших предшественников, древних, давно развеществившихся миров, разрушил маяк, колдовал, призывая враждебных демонов-людоедов из глупого фантастического романа и нечаянно преуспел, присвоил чужое имя, не дал исчезнуть покойнику, натравил на соседа чужую незваную тень, взорвал полицейское управление. Даже смешно представить. Впрочем, нет, совсем не смешно, потому что я сижу здесь, на другой стороне, в этой адовой жопе, без малейшей надежды вернуться. А значит, любое абсурдное предположение может оказаться страшной правдой о моей жизни. Меня сослали. Мать твою, по-настоящему выслали на другую сторону. Всего, целиком, навсегда. Меня.